от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что ж, вот мы и опять вернулись в эфир.
Как не уходили, да?
Да не говорите. Итак, 5 дней в неделю, по 2 часа. Смотрите, коллеги, что у нас ждет на этой неделе. Вторник. Мы будем общаться в эфире первой части с Сергеем Яниколоповым, час психолога. Среда. Два гостя. Первый – Александр Городницкий, второй – Яков Кедмин. Яков Иосифович согласился на постоянную рубрику, и до той поры, пока ничего не изменится, а я надеюсь, что еще ничего и не изменится, будет нас радовать. Что замечательно, потому что вытащить, честно говоря, ни Городницкого, ни Кедми в обычных условиях в эфир почти невозможно.
То есть вот она, цифровизация нам по большому счету в этот раз помогает.
Не-не,
да?
Коронавирус.
Коронавирус.
Кому к нам коронавирус? Все сидят по домам, и поэтому люди, которые, ну, еще вот несколько месяцев назад были абсолютно размазаны в пространстве, все равно сидят дома, если вовремя человека поймал и с ним поговорил, то, глядишь, получится. Четверг. Час историка с Андреем Светенко. Как всегда, Андрей Сергеевич оптимизму не привержен, он рассказывает, что есть. Есть что мы примерно представляем себе, а 100 лет назад вообще так и совсем не весело было. Но, с другой стороны, слушайте, ну, нам всем обещали в 80-м году коммунизм. Обещали. 80-й год был 40 лет назад. Я коммунизма вокруг не вижу. Претензии предъявлять не коммуникет Сергеевич Хрущев, ну и до обещания своего не дожил. Это, кстати, очень мудро. Всегда надо обещать что-нибудь такое, что по определению ты не успеешь объяснить, почему не сбылось. То есть, если ты политик, ты сначала говоришь, все будет хорошо, а потом, ну, если ты еще цел, то тебе надо сказать, почему от тебя ничего не зависело, что хорошо не стало, а лучше всего вообще не дожить до времени, когда ты всем все обещал. Пятница. Ну, на этой неделе мы опять говорим о Японии с Константином Георгиевичем Виноградовым. Как всегда, Константин Георгиевич вытаскивает из архивов такое, чего в страшном сне не привидится. То есть, внезапно тема того, а что от нас курилы требуют, с его легкой подачи сменилась темой, а чего это у нас Хоккайдо нет в составе страны, а заодно и половины острова Хонсю. Вот совершенно неожиданный поворот. Надо сказать. Это такой интересный диалог на тему Южных Курил. А не хотите ли вы выполнить, дамы и господа, обещание, которое там Рузвельт, Трумэн давали Сталину? Вот было бы интересно. Я представляю, как там народ бы завертелся. Какие Южные Курилы на самом деле? Вот это была бы тема. Ну ладно. Телеграм-канал Армагеддоныч продолжает свою работу, надо сказать, весьма активно и эффективно, прирастая материалами, а заодно и подписантами. И по этому поводу еще две новости. Во-первых, вышла очередная книга. Называется она «Хроника текущих событий. Первый-третий года белой стальной крысы». Кто в курсе, вот год металлической или стальной крысы, это у нас сейчас по китайскому календарю. Начался он 25 января, и, соответственно, те тексты, которые размещаются на телеграм-канале, сблокированные по несколько месяцев и превращаются в книги. Измененные, отредактированные, дописанные, расписанные, потому что, ну, далеко не всегда текст, который в телеграм-канал идет, для книги достаточен. Не могу сказать отцензурированный, потому что цензуры нет ни там, ни там, ну, скорее наоборот – А вот перед этим вышел совсем другой год. И по нему тоже книга «Осколки мыслей», записанные в последнюю треть года «Желтой земляной свиньи». И та, и другая сейчас появились на базах и в магазинах. И поскольку, ну, гораздо реже, с учетом коронавируса и всего остального, человечество посещает книжные магазины, заказывать их в легкую можно через интернет. Набирайте книги Евгения Сатановского, которые так и продолжаю писать с упорством, достойным лучшего применения. В свое время Соловьев вот подсадил на это, на радио, на телевидение, на книги. И вместо того, чтобы делом заниматься, видите, занимаюсь черт знает чем.
Главное, вы получаете от этого удовольствие.
Как вам сказать? Я получаю удовольствие от горячего чая с маленькими хрустящими сухариками, желательно ванильными, со смесью 50 на 50 хорошей сгущенки и вишневого варенья или смородины, протертой с сахаром.
Вы гурман, конечно.
Именно, нет, ну я диабетик, но именно от этого я получаю удовольствие. Чай можно с лимоном, можно без, но горячий. И получить удовольствие от того, что вы работаете, а это работа, ну, да, невозможно. Это, ну, примерно как сказать мне, какое удовольствие я получил, сортируя металл на заводе «Серп и молот». Ну, несомненно, извращенное какое-то удовольствие было, когда ты живой и без переломов там целый ушел домой и увиделся с семьей. Но в общем-то... Удовольствие, ну, какое? От безделия удовольствие, и то не очень приходит.
Приятнее, да, наверное, книги-то писать.
Да по-разному. Все по-разному. А, ладно. И еще одна новость. Значит, смотрите. Вторник, завтра. С 16 до, прошу прощения, 18, все-таки вот с 6 до 7, да, по-простому, это 18-19 часов, на стриме, там, где постоянно Владимир Рудольфович Соловьев сейчас ловится, ну, страстно хотят ребята меня во вторник начать заставлять на стриме тоже быть. Это
о,
в YouTube.
У вас будет программа своя там, да?
Да, угу. Будет.
Часик пока?
Ну, надеюсь.
То есть, скажем,
потому что
больше,
ну,
да,
я же не размазан по пространству, все-таки в моих сутках только 24 часа.
И иногда же надо спать.
Ну, это как раз лишнее.
Ну,
спать
согласен.
Можно в машине, по дороге сюда, по дороге отсюда, как приходится, кстати, писать многие вещи на телеграм-канал. Более того, не исключено. Вот сейчас это все обсуждается. Что будет и где-то тоже на час телепрограмма, скорее всего, на канале «Звезда». Вот обсуждаем это, может быть, с конца августа она пойдет, может быть, с начала сентября, но есть такая тема.
Ну, это канал Министерства обороны, это
канал
самое то.
Канал мучится.
Конечно,
канал к этому подходит дотошно. Редактура, студия, да как оно должно выглядеть. Я хихикаю просто, ну, до истерики, потому что ужасно смешно. Ну, на самом деле, какая разница, ну, сел микрофон перед тобой, поставили, или за тебя его зацепили, начал говорить, отговорила роща золотая, гэть. Злочинно Влада.
Ну, это же телевидение, они картинка,
но они
тоже
страдают,
нужна, конечно.
Я понимаю. Но они к этому относятся прям серьезно, как взрослые люди. Ужасно забавно. Нет, телевидение разное бывает. В свое время на американском телевидении ты приходишь в студию, вообще никого не волнует, как ты выглядишь. Совершенно никого не волнует, о чем ты будешь говорить, это проблема ведущего. Но дальше он чего-то... Это очень легкая и просто не настолько заморочная. Просто, ну, поскольку у них большой телевизионный бэкграунд, история очень дальняя, они как к этому спокойно относятся. Ну, человек, который идет под венец первый раз, по определению, более нервно относится к этому событию, чем человек, у которого это 25-й брак. Ну, вот так вот. Там уже его и в ЗАГСе все знают, уже оркестранты понимают, что это не последний процесс, и Мендельсоны играют как-то так вот,
особо
почти как 7.40.
Да?
Ну, наоборот, весело играют, потому что, ну, постоянный клиент,
клиент,
да. Ну, слушайте, это же круто. А вот когда первый раз так прямо вот трепетно все. Ладно, вот все новости рассказал.
Ну,
а теперь
новости.
Поехали по текущим событиям. А текущие события, надо сказать, приинтереснейшие. Вот хотя вчерашние белорусские выборы. Вы вот понимаете, что произошло? Я нет.
Победа Александра Григорьевича уверенная.
Правильно. А его соперница говорит столь же уверенно, что победа ее. Александр Григорьевич сообщили, что победил больше, чем с 80%, а его соперницы там 8%. По тем же самым экзит-полам представители его соперницы говорят, у него 10%, а у нее 80%.
Замечательно.
Польша на эту тему уже сказала все, что сказала. Польша в данном случае, как представитель Западного блока, не доверяет результатам выборов у Беларуси. Только что было удивительное какая-то вот то разблокировка, то опять блокировка белорусского начальства с нашим. 33 богатыря из ЧОПа и из песни, видимо, Высоцкого. Насчет того, что 33 богатыря порешили, что зазря берегут они царя и моря. Каждый взял себе, надел, кур завел и там сидел, охраняя свой удел, не удел. Вот помню же, с 60-х годов.
А как пророчески-то оказалось?
Да как, он же не про Белоруссию писал, ну, он в общем.
В общем,
а как
оказалось,
совпало.
Да, да.
Так вот эта удивительная история с ЧОПом, как-то так, которая оказалась провокации украинского СБУ и, видимо, все-таки американцев. Просто тупо батьку подставили под ссору с нами.
А вы знаете, он говорил еще, что это чешская разведка в том числе.
Ну,
работает.
Может, это и чешская, конечно, почесала еще и... Нет,
да.
Там не разведка, там у него поддержка его противников была, агитаторы, пропагандисты и все остальные из Чехии, Польши. Ну, где у американцев были кадры? Славянские, те и приехали. Ну, и с Украины, естественно. Это да. А вот здесь это СБУ и, видимо, американцы, потому что, ну, для СБУ все-таки шибко тонко было сделано. Но он же на это повелся. Ну, это называется, обманули президента на 4 кулака. В рифму, если. Он же действительно начал говорить о том, что отношения вот были братские, а теперь они партнерские. И тут народ как-то у нас так сильно не понял, что это. А теперь поговорил у нас с первым, и вроде как отношения опять братские. Причем тут ведь не до шуток, потому что у нас взаимодействие с Белоруссией на десятки миллиардов долларов. И это не картошкой торгуем. Это вопросы очень серьезные, в том числе оборонные, оборонные техники. Ну, так же, как и с Украиной были. Далеко не вся номенклатура, которую Россия поставляла Украине по постсоветскому периоду, в России до сих пор производится. Далеко не вся. То же самое по белорусской промышленности. Мы же пытались сохранить производственные цепочки. Поэтому если есть идея, что... Совершенно не важно, что происходит во внутренней политике в Беларуси. Мало ли где что происходит. Но с Украиной-то у нас опыт какой? Поганый. По результатам. Сначала пытались сохранить А как вы что-то можете сохранить, если ваши визави ничего сохранять не хотят? Вот этот принцип «назло бабушке уши отморожу», «назло москалям разорю свою промышленность», пусть будут безработными целые города, но ничего им не давать, это вот было неожиданностью. Но с этим надо иметь некоторый опыт, и поэтому вопросы вмешательства в ситуацию в Белоруссии по украинскому сценарию, Майдан белорусский, ну, вообще это не должно пройти вот так, как прошло на Украине. Если мы, конечно, ну, чего-то стоим, не как сверхдержава, которая прекратила ей быть. Это да. Причем добровольно прекратила, видимо, первый раз в истории. А просто как серьезный международный игрок. Мы им являемся или мы им не хотим являться? Вот как? Как мы должны смотреть на попытку свержения белорусского начальства теми самыми людьми, теми самыми странами, которые свергли начальство украинское? Оно было никчемушным, оно было бестолковым. На Януковича пробы некуда было ставить. И он, безусловно, самый виноват во всем, что произошло. Ладно, а я не об этом говорю. Я говорю о том, что произошло между Украиной и Россией. Мы что, должны смотреть на это вот так вот, сквозь пальцы? Опять, ну, для того, чтобы разогнать протесты, которые сейчас идут в Минске, предположим, у батьки ресурсов хватит. Хотя неприятная ситуация во внутренней стабильности Беларуси, то, что далеко не все его правоохранители следовали приказу посмотреть на ситуацию в Гродно, где они не стали останавливать протестующих. И тут неважно, сколько протестующих, сколько у вас правоохранителей. Просто когда у вас эрозия внутри системы, Господи, царя свергали, тоже все радовались. Свергли. Что, сильно радовались? Всю гражданскую войну? А потом весь большой террор, коллективизацию, индустриализацию. А потом Великую Отечественную. Такая радость была у всех. До сих пор и кается. Вот этот урок, мне кажется, на территории Российской империи никто не выучил. У нас до сих пор есть республики, где власть меняется силовым путем с бешеной скоростью уже многократно. Посмотрите на Киргизию, она же Киргизстан. Сколько там было этих революций? К чему это все привело? Что, процвела Киргизия после Акаева? Да как не видно. Украина – катастрофа. Гражданская война. Молдавия, которая одной ногой в Румынии, а другой непонятно где. А что, там не то же самое? И события в Приднестровье не были гражданской войной? В Закавказье? Чем гражданская война в Грузии закончилась в итоге? Понятно, агрессией в отношении наших миротворцев в Южной Осетии. Южная Осетия и Абхазия сегодня вне Грузии. Все надулись, как мышь на крупу. Правительства меняются раз за разом. Какие-то свергаются, вон Саакашвили, когда к власти приходил. Что было? Армения. При всем уважении к внутренней политике постсоветских республик и понимании того, что, ради бога, ребята, ну, вы внутри у себя, вы совершенно свободны и независимы. То есть, может, от вас ничего и не зависит, но и вы независимы. Но как-то смена руководства тамошнего, никакого оптимизма. Я уж даже не говорю о конфликте с Азербайджаном. Да, кстати, Азербайджан. А скажите, кто не помнит такого человека Абульфаза Эльчебея? А в начале 90-х он был тем, кем позднее стал Гейдар Алиев. И чего было хорошего в Азербайджане? Война за Карабах была при Абульфазе Эльчебее, взорвало все. Нет, конфликт был до, а потом так взорвало. Это Гейдар Алиев закончил Карабахскую войну в горячей фазе, заморозив конфликт в 90-е годы, между прочим. Да, Гейдар Алиев, генерал КГБ. Просто очень профессиональный человек, потому что не в биографии человека дело, если он никогда не руководил никем и ничем. Если он никогда не состоял ни в какой правящей партии, если он никогда не командовал местным КГБ или МВД, то это не гарантия, что он может быть руководителем страны, черт возьми. Ну, это как у нас бы, ну, Новодворская, Валерия Ильинична, как президент Российской Федерации. Да, она же не была в партии, она была великий диссидент, она никогда ничем не руководила. Вы себе можете такое представить? Ну, вот вы же ее видели. У меня вопрос: в Белоруссии может быть дама, которая идет на смену Лукашенко от оппозиции, не 7, а 77 пядей во лбу? Может быть. Может быть, она Сократ, Тацит и Юлий Цезарь в одном лице. Тоже может быть. Царица Хатшепсут и императрица Феодора. Екатерина Великая, будущее, и Елизавета Английская, и все в одном лице. Может, она совершенно потрясающий, порядочный человек. Не знаю, я ее не знаю.
Евгений Иванович, ну что, сделаем сейчас небольшую паузу.
Но вопрос, как будет.
Да.
Сейчас новости.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что ж, мы вернулись в эфир, и мы продолжаем, пожалуй, последние несколько минут, и хватит, на другие темы пойдем. Продолжаем по Беларуси, потому что, конечно, главная тема сегодня – это результаты выборов в Беларуси. Выборы, на которых белорусский президент победил с показателем более 80%, а оппозиция утверждает, что 80%
они
взяли они. Угу. Недостаточно быть просто в роли бабы-яги, которая против, чтобы руководить страной. Да простят меня сейчас все оппозиционеры всех стран мира. Этого мало. Вы должны иметь для этого соответствующие знания, соответствующее понимание того, что вы будете делать, и соответствующее умение. Сейчас вся наша либеральная оппозиция, системная, несистемная, облизывает тему голосования в Беларуси и протеста в Беларуси на тему того, что, ах, последний диктатор Европы, насколько я помню, Меркель так назвала Александра Григорьевича, сейчас падет, так им всем и надо, а раз им всем так и надо, значит, и нам так и надо, имеется в виду наше начальство, потому что Беларусь при всех сложностях в отношении человеческих, межгосударственных нестыковках, одна из стран, с которой у России теснейшие связи, очень большой блок по взаимодействию. Ну, собственно, а что на постсоветском пространстве остается от российских связей, когда если Белоруссия идет путем Украины? Мы и Казахстан для Евразес, ну, маловато двух стран. Киргизия и Армения в составе Евразес. Ну, извините, пожалуйста, да, я понимаю, что им от этого толк есть. А нам от этого большой толк. Если не считать ностальгии, общечеловеческих соображений, высоких геостратегических, геополитических соображений и всякого разного прочего. Нет, с чисто экономической, военно-политической точки зрения, ну, я что-то пока не очень. Да, понятно, чемодан без ручки, тяжело нести, бросить жалко, нести надо, но тем не менее Беларусь это очень серьезный фронт. И вообще у меня ощущение, что мы как медведь в берлоге, обложенные близкими друзьями из американского Госдепартамента, Центрального разведывательного управления, которые очень плотно работают над тем, чтобы, ну, желательно не только внутри России нагадить, а они это делают, но и снаружи нагадить. И, опять же, я же не Новодворская, я даже и стройнее, хотя это трудно, но тем не менее. И в этом желании там падать на колени перед Америкой, как Валерия Ильинична многократно, в том числе в телеэфирах, говорила, черт его знает, ну не мое это. Там подставь щеку всяк по морде получивший, это, видимо, христианская традиция, но она не еврейская. Скорее обратно вернись с процентами и с привязкой к индексу цен. Вот за все это да. И тут еще вопрос, как возвращать. Уже такой долг накопился. Он, О'Брайен, помощник, советник Трампа по национальной безопасности, тут замечательную вещь заявил, что они столько сотен санкций ввели против наших граждан и наших организаций, что им уже почти нечего под санкции очередного ставить. Хотя, если постараться, у нас почти 147 миллионов человек, если по каждому, то еще можно столько поставить. А если по каждому, кто недвижимость на Западе держит? Представляете, Америка вводит санкции против Америки. Ну, потому что у нас сколько квартир и домов там наших купили. Вот такого еще точно не было. И вот в этой плане, ну, как-то напрягает интерес к белорусским выборам очень сильно. И очень напрягает интерес к тому, а что там будет, когда и если Лукашенко действительно не будет, а когда-нибудь он что, вечен, что ли? Никто не вечен. Кто будет там после него? Вот это вопрос. Все спекулировали на том, что сын его Коля.
Ну, ему 15.
Получается. До Коли будете вы, Александр Григорьевич, вот до Коли и буду. Угу. Дело не в том, что ему 15, а дело в том, что да неинтересно ему это. Хотя и не традиция. В южных странах, да, вон клан Гандинеру. Пожалуйста. Пожалуйста, Джавахарлал Неру, Индира Ганди, дочка его, Раджив Ганди. Дальше там умудрились даже избрать его вдову, вообще итальянку, Соню Ганди. А на Ганди, а поехали. Пакистан, да, вот Зульфикар Бхутта, Беназир Бхутта, ее убили, а плохо мужа. Кончилось, да. Уголовник абсолютный, Алиас Эф-Зардари, а мы его избрали. У арабов так, он Асад старше, Асад младше. Не у всех, с Каддафи не прошло, у египтян с Мубараком не прошло, но тоже пытались. У Саддама Хусейна с сыновьями не прошло в Ираке. В Азербайджане тот же метод нормально работает. Алиев старше, Алиев младше. Если элита не против, дешевле так, чем, вообще-то говоря, вцепиться друг другу в глотку и страну разорвать, как курочку у залапки.
Как в Японии вот нам рассказывали.
Это нормально. Да. Это принцип такой, ну, знаете, демократической монархии наследственной. Ничего страшного в этом нет. Ну, демократия, она разнообразна. И она вовсе не всегда человеку воздает по заслугам. Вон, Лукашенко же действительно страшно удивлен ситуацией, при которой, ну, он действительно много сделал для страны. Он 26 лет ей правит, это всех там раздражает, это устали, хочется чего-то нового. Ну, людям же постоянно хочется чего-нибудь новое, правда? А вот он столько сделал, все сохранил. Посмотрите вы на соседнюю Украину или на соседние же прибалтийские страны, которые демонстративно разорвали отношения с Россией. Еще они получили пустые порты, безработицу, депопуляцию катастрофическую. Ну да, это они получили. Три пустеющие крохотные ячейки Евросоюза, которым денег теперь особо никто не дает и которые вообще мало кому интересны. И порты России на Балтике. Лукашенко сохранил связи. Но это ничего не значит. А посмотрите вы на Черчилля после Великой Отечественной войны, после Второй мировой. Улетел Черчилль с поста. Благодарные англичане ведь не переизбрали своего батьку. Сэр Уинстон, он потом возвратился на какое-то время. Но его заменил Климент Этли, которую он звал овцой в овечьей шкуре. И империя полетела в дребезги. А Франция, Деголь. Ну, Деголь, свободная Франция, без которого вообще черта с два бы это вообще Франция была чем-нибудь. И уж тем более не была бы державой-победительницей. Тем более уж после вишистского режима, после маршала Петена, какая она держава-победительница? Какая вообще капитуляция Германии? Деголь пришел со словами о том, что Алжир — это Франция, и Франции он и останется. И, провалив Алжир, увел французов из Алжира, за что на него его собственные военные соратники покушались. И провалился он на выборах потом. И никто ему предыдущие заслуги не зачитывал. А? То же самое с Бен-Гурионом. Господи, Бен-Гурион, Израиль фактически на ниточке повис перед тем, как он стал государством. С ним Израиль прошел две войны. Войну за независимость и Синайский кризис. С ним Израиль состоялся, а мог не состояться запросто. С исторической точки зрения. Вылетел Бен-Гурион в свое время с поста премьера. Со свистом, без малейших сожалений партийных соратников, происходило именно это.
А почему, как вы это объясняете?
Потому что преданных нет, потому что никто никому ничего не зачитывает, и его предыдущие заслуги ничего не стоят. Потому что люди не учитывают вот ничего, кроме амбиций и жажды власти.
Ну, он хотел, соответственно,
если,
остаться, да?
Если человек лидер, любой лидер хочет остаться. Если он же вернулся к власти.
Да.
У нас там психовали, почему Путин пришел в 2012 году обратно к власти. Да ни при чем, потому что если человек вовремя ушел и он может вернуться, то он возвращается. Все. Опять примеры Черчилль, Деголь и Бен-Гурион, которые вернулись через какой-то период. Никаких проблем. Ну, сейчас у нас будет коротенький джингл, такой джингл-белл, джингл-белл, а потом мы вернемся в эфир и продолжим жечь глаголом сердца людей.
Вести ФМ.
Я каждый раз удивляюсь, а вот что будет, если после этого джингла внезапно раздастся такой же уверенный голос, который скажет «Эхо Москвы». Мы внезапно перенесемся на Новый Арбат?
Надо бы попробовать, да?
Да-да, не надо пробовать. Я уж закаялся, честно говоря, в свое время туда ходить. Там пусть Леся Рябцева выступает. О, Алеш Венедиктов.
Вроде уже нет.
Я знаю, что нет. Это... Если угодно, это купе де грас, такой смертельный удар, нанесенный кинжалом, когда в дуэли противник с хрипом приподнимается и горлышко открывает. Ну, что называется. Ну, хорошо, пускай там выступает Женя Альбац.
Да, это правда, Евгений Марков.
Максим Шевченко. Сколько хотите. Уткин Василий. Еще один большой любитель друга моего Соловьева. Они что-то все на «у». Уткин, Ургант. Я прям не знаю, это специально, что ли?
Тут можно заподозрить некий заговор, да?
Да нет, какой там заговор? Генетическое, наверное, что-то. Ну ладно. Так вот, с Белоруссией что не так? И вот это действительно не так. Поляна зачищена политическая. Она зачищена, это действительно так. Если во Франции, в Британии, в Израиле были какие-то политические ребята, которые могли перехватить управление страной и не обрушить его, когда полетели с треском Деголь, Черчилль, Бен-Гурион, ну, не обрушили. При этом у англичан развалилась империя, у французов развалилась колониальная империя, у израильтян, господи, вообще шестидневная война началась. Шестидневная война, а во главе страны, извините за выражение, начфин еврейского агентства Сахнут. Вы знаете, как я люблю финансистов.
Да.
И ничего. Потом Война Йом-Кипура. Ну, там вообще было тяжело. Очень тяжело. А старика нет, как Бен-Гуриона назвали, который ставил политические задачи. А теперь скажите, а кто Лукашенко? В политической обойме кто? Никто. Вот это большая проблема. В политической обойме никого, потому что сильный лидер, ну, как правило, действительно поляну просто выжигает. Он ее не так выжег, конечно, как в Туркменистане, где там совсем все очень грустно. Но при этом, вот представьте себе, что завтра надо уходить отдавать кому-то власть. Ну, надо, не знаю, по состоянию здоровья. Господь Бог так распорядился. Вот механизмы передачи властных полномочий, это же все-таки большая страна. Это не Андорра, где функции внешнеполитические, там, простите, у президента Франции и у Испании, местного епископа. Это не Сан-Марино с его двумя комиссарами, непонятно каким образом, уцелевшие на территории Италии коммуна Сан-Марино, там, с античных времен и со средневековых. Это даже не Монако. Это, в общем, здоровенная страна. С серьезной промышленностью, серьезной армией, достаточно серьезной, в том числе по европейским меркам, серьезным населением. С такими соседями Украина, Польша и Литва. Ой, соседи классные. Батька тут на Россию что-то начал обижаться, он бы покосился в другие стороны. Он бы обнаружил соседей. О, интересных, дружественных. Особенно Украина и Польша. И тут мне сразу вспоминается великий польский писатель Генрих Сенкевич. Помните, Анджей Кмитец, поручик Аршанский, Харунжий Аршанский, точнее, из «Потопа», а заодно из «Огнем и мечом», одной из тех книг в трилогии Сенкевича, которая, ну, не издавалась. И фильм у нас не шел, а поляки его сняли. Там сложные были отношения. Кто кого резал – отдельная тема. Это мы еще не вспоминаем, что на самом деле поход к нам во время смутного времени Кремль занимали. Его ж не поляки устроили. Его с территории Белоруссии, которая была частью Речи Посполитой, местный авантюрист устроил. Ну, набрал всякую шелупонь. Казаков, кстати, с Украины. И пошел на тему смутного времени. Удивительные были вещи. Вот важная эта вещь. Скамейка запасных. Очень важная. Англичане, ну, у них королевство давно, они как-то озаботились, там все до мелочи расписано. Что будет, когда и если произойдет вот это, или произойдет вон то, и кто будет конкретно наследником какого уровня, или не будет. И они правы. Ну, у нас это не принято на постсоветском пространстве. Ну вот мы не любим завещания писать. Вот западники любят, а мы нет. У нас это какое-то такое, знаете, ты завещание написал, вроде как ты смерть приблизил. Дурная примета.
У нас еще есть такая мысль, да пусть наследники сами разбираются.
О, и потом, сами разбираются,
точно. И это куча несчастья для семьи, и для страны всегда.
А они разберутся.
Ну, они
или не разберутся. Перережут друг
друга. Нет,
как-нибудь они разберутся.
Конечно.
Никогда не бывает так, чтобы ничего не было. Правильно?
Нет, к чему-то это придет.
А как они разберутся?
Самым
что
плохим
будет
образом,
в итоге?
Да.
Понимаешь? Вот,
да.
Это прямо вот упорная тема. И в результате, ну, мы сейчас закончим этот эфир, конечно, но последнее, что хотел сказать. Ребят, очень плохая ситуация, при которой на выборы вместе с реальным действующим президентом идут даже не статисты, здравствуйте, Ксения Анатольевна Собчак, потенциальный президент Российской Федерации, или там товарищ Максим, или какие-то другие люди, большая часть которых, ну, простите, увидеть президентом это даже не смешно, сильно грустно. А просто люди, которые выходят без малейшей программы действий, без малейшей команды, способной чем бы то ни было руководить, и с одной идеей – спихнуть начальника и сесть на его место. Никуда не годится. На этом наш сегодняшний эфир подошел к концу. До завтра.
До свидания.
От трех до пяти.